была ли готова система здравоохранения к этой ситуации. Ну, я не могу говорить за всю систему, все-таки она очень большая, очень разрозненная, очень разнообразная. Разные больницы были готовы по-разному. Я слышал истории как об абсолютной неготовности, так и о идеальном проходе этой ситуации безо всяких проблем. В моей больнице, где я работаю, в основном было, наверное, что-то среднее, хотя, мне кажется, мы подготовились довольно неплохо, и, в общем, нам удалось справиться с этой ситуацией без каких-то очень больших коллапсов, хотя система трещала. Но все-таки, мне кажется, даже в худшие дни у нас не было ощущения того, что все развалится, все рухнет. А врачи, средний персонал на цунами поступлений зараженных пациентов реагировал, ну, как тоже по-разному, все разные. Кому-то это казалось нормальной, обычной нагрузкой, может быть, слегка измененной, кому-то было очень страшно. Мне скорее был спектр эмоций, мне было страшно заболеть, заразить семью. Была усталость, работы прибавилось, конечно же, но в целом, наверное, было тяжело, но какого-то коллапса эмоционального, наверное, не было. Хотя и того, конечно же, трудно, и было много смертей, грустно в связи с этим, но не было какой-то, не знаю, ситуации поля боя, не было какой-то войной. Так что, в общем, сложно сказать, как кто реагировал. Как изменилось отношение к болезни, я не знаю, оно особо не менялось. Как мы знали, что это серьезная болезнь. Может быть, недооценили количество людей, которые заразились и думали, что, может быть, будет легче, будет меньше жертв у этой болезни, но недооценки именно болезни как тяжелого состояния у нас не было. Мы знали, что пациенты в этой ситуации могут болеть очень тяжело и умереть. И вот от этого сразу вопрос по поводу ИВЛ и какие шансы у них выздороветь. Ну, наверное, все знают, что было несколько статей с разбросом смертности у пациентов на аппаратах ИВЛ от 15% до аж 88%. Большинство этих исследований сделано методологически очень слабо, и реальность совершенно не соответствует опубликованным данным. Скорее всего, я думаю, в конце, когда мы сможем более взвешенно посчитать все потери, подозреваю, смертность будет в районе 30-50% у пациентов на аппаратах ИВЛ. Наверное, там надо будет смотреть по подгруппам, по возрасту, по тяжести заболеваний, сопутствующих инфекции COVID, а не просто всех пациентов в одной когорте. Это, наверное, соответствует тому, что мы видим и ожидаем у пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом, то, что является одной из самых тяжелых форм дыхательной недостаточности, требующей искусственной вентиляции. Вот вопрос про медицину катастроф и спасать того, у кого больше шансов. К счастью, у нас не произошло ничего близкого к этому. Мы обсуждали возможность такого и как мы будем подходить к этой ситуации, но еще раз повторю, в общем, к счастью, нам не пришлось ни выбирать кого интубировать, у кого начинать искусственную вентиляцию, не пришлось лишать пациентов каких-то видов лечения, которые могли бы быть им показаны. И, в общем, мы справились без этих драматичных мер. Ну, лично для меня самым тяжелым и сложным, наверное, я уже повторял, был постоянный страх заболеть и заразить семью. В основном заразить семью. Я, в общем, здоров и не думаю, что были бы проблемы, но никогда не знаешь, и заразить близких – это очень страшно. Клинические испытания, вот хороший вопрос, но, к сожалению, в ситуации пандемии очень сложно пользоваться доказательной медициной просто, и особенно с этим вирусом, которого, в принципе, у нас и не было 6 месяцев назад, каких-то особых исследований, которые давали бы нам четкий подход к лечению, не было. К сожалению, все приходилось делать на основе понимания болезни, патофизиологических данных. Хороших клинических исследований нет до сих пор, особенно по методам лечения, да и по остальным параметрам тоже. Так что, к сожалению, приходится думать, приходится взвешивать пользу и возможность нанесения вреда у пациентов. В общем, я призываю очень серьезно к этому относиться, всех врачей не назначать непроверенные комбинации препаратов или препараты без четкого понимания, кому и зачем они назначаются. Общий риск тяжелого течения заболевания, тем более смерти от него, достаточно низок, поэтому, наверное, пациентам без симптомов просто на основе диагноза назначать препараты не стоит. Симптоматичным пациентам, если их назначать, то, наверное, в рамках какого-то клинического исследования, не просто так. По поводу солидарности между медицинскими сообществами разных стран, это действительно было очень интересное время, когда неожиданно все стали страшными интернационалистами. Мы следили, кто что исследует, откуда поступают какие данные, делились частными случаями, делились наблюдениями, множество групп возникло, врачей всех специальностей. Это, конечно, было очень классно. Я надеюсь, что такая солидарность, в общем, продолжится. По поводу выгорания медперсонала, у нас какой-то четкой программы предотвращения этого нет. Мы в этой ситуации каждый сам за себя. Я знаю, что было очень много предложений помощи от психологов, включая психологов, которые работают с ветеранами, прошедшими войну, с людьми, у которых высока вероятность посттравматического стресса. И, в общем, мне приходили эти предложения, и это было очень ценно. Не знаю, нужен ли мне психолог после всего этого. Я сейчас решаю этот вопрос, но возможность получить психологическую помощь была. В плане выгорания у меня, я не думаю, что у меня оно есть. Надеюсь, что какое-то время не будет. Хотя реаниматологи, несомненно, одна из специальностей с очень высоким риском выгорания. На вопрос про наследственную предрасположенность я не знаю. По анекдотичным наблюдениям, как что-то в этом есть. Были семьи, которые жили разрозненно, не общались во время эпидемии. Почти все в этой семье заболели, хотя многие соблюдали карантинные меры. Мы видели тяжелое течение у членов одной и той же семьи, что, в общем, дает основание предположить, что течение болезни, предрасположенность к ней как-то обусловлена генетическими факторами. Это совсем не секрет. В общем, довольно давно известно, что иммунный ответ на инфекции, на какие-то внешние раздражители, не обязательно инфекционного ряда, генетически обусловлен. Есть система HLA, Human Leukocyte Antigen, есть множество генетически обусловленных ответов иммунной системы, различные рецепторы связаны с генами, и могут быть, и активация этих рецепторов может быть врожденной. Четких данных сейчас, естественно, нет. Я знаю точно, что делается HLA-тайпинг пациентов с тяжелым течением COVID-19. Это анонсировали как текущее исследование. Они набирают пациентов. Это, по идее, должно выйти довольно быстро. Я знаю, что 23ИЯ – это коммерческая компания, определяющая геном всех желающих, планирует исследование на основании имеющихся у них данных в свете эпидемии, попробовать вычислить какие-то генетические предрасположенности к этому заболеванию, к тяжелому течению этого заболевания. Так что, несомненно, работы ведут. Я не один, кто заметил какие-то паттерны семейные при этой инфекции. Так что, да, надеюсь, у нас будет очень много информации. В общем, сильно надеюсь, что эта информация нам понадобится скорее как историческая, а не как текущее, что если эта инфекция не будет нашим постоянным спутником. Так что еще вопрос по тяжести течения и возможности предсказать тяжесть течения у отдельно взятого пациента. К сожалению, пока у меня ощущение, опять же, это абсолютно личное ощущение, наверняка есть уже какие-то данные, которые могут помочь в этой ситуации. Но вот вопрос, как предположить тяжесть течения определенного пациента. И, к сожалению, сейчас, столкнувшись с вирусом, каждый пациент, по сути, запускает шарик рулетки. В общем, он может попасть в лунку как бессимптомного течения, так и тяжелого течения, искусственной вентиляции, даже смерти. Поэтому относиться к этому надо очень серьезно, надо следить за собой, надо стараться избежать инфекции, если есть возможность. Если люди заболели, надо очень внимательно следить за своим состоянием, найти, наверное, врача, с которым можно общаться хотя бы по видео, наверное, разработать план. Обычно эта инфекция дает пациентам время на то, чтобы подготовиться, разработать план, что будет, если я начну, мне станет тяжело дышать, что будет, если я не смогу сам о себе заботиться, кто будет мне помогать, как обезопасить близких. Все эти вещи, конечно же, имеют смысл распланировать до того, как заболеешь, или в самом начале болезни, если человек заболел, и, в общем, стараться подготовиться к худшему, естественно, надеясь на то, что, и, в общем, имея все основания надеяться на то, что, скорее всего, болезнь протечет все-таки легко.